Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». За два последних года в детские учреждения России были возвращены около 30 тысяч приемных детей. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании обсудит российско-украинское соглашение по Черноморскому флоту. Угрожает ли распад Бельгии? Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Так, центральная тема этого часа нашей программы – глава Комитета Российской Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина выступила с резкой критикой принятого два года назад закона об опеке и попечительстве. По ее словам, принятие закона привело к буму возврата детей из приемных семей. По данным Мизулиной, за два года в детские учреждения были возвращены около 30 тысяч приемных детей. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Любовь Чижова.
После принятия закона об опеке и попечительстве устройство детей-сирот в приемные семьи пошло, по словам Елены Мизулиной, ударными темпами. По ее мнению, многие родители становятся опекунами ради положенных им денег, а после получения материальной выгоды отказываются от детей. Специалисты считают, что ребенок, которого предают несколько раз, сначала родные, а потом приемные родители, вряд ли когда-нибудь от этого оправится. По данным Елены Мизулиной, за последние годы количество детей, которых приемные родители вернули в детские учреждения, выросла в два раза и достигла 30 тысяч человек. Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей объясняет, для чего два года назад принимался закон об опеке и попечительстве.
Я так до сих пор не знаю, зачем его принимали. У меня сложилось впечатление, что это просто была какая-то прихоть. Кто-то для себя решил, что этот закон очень нужен. На самом деле он внес очень много путаниц и противоречий. Не говоря уже о том, что фактически этот закон уничтожил институт патроната. Это инновационная форма семейного устройства детей в условиях России, с учетом наших особенностей, рисков, которым подвергаются как семьи, которые берут детей, особенно детей старше 7 лет, так и дети, которые устраиваются в эти семьи.
Принятый два года назад закон об опеке и попечительстве анализирует руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер.
Суть негатива этого закона в том, что он исключил возможность профессионального сопровождения таких семей. То есть сделал невозможным применение патроната, как оно применялось раньше в ряде регионов. Патронат – это когда сопровождается семья специалистами, когда есть некая служба в договоре, которая помогает, и она отвечает за ребенка. Это один его негатив. Но главное, я думаю, даже не в этом. Этот закон утвердил сугубо формальный подход, командно-административный подход органов опеки и попечительства с семьей. Есть еще там момент, что вот гостевой режим, который он ввел, теперь он стал гораздо более сложен. Невозможно, например, бабушке на выходные, на каникулы взять своего находящегося в интернате ребенка, если у нее там площадь какая-то. То есть там очень много ограничений. Но и он сделал еще одну вещь, которая прямо ударила по приемным родителям. Это система отчетности. Это чистое варварство. По этому закону приемный родитель должен отчитываться за каждую трату денег, которые ему дают на ребенка. Каждый чек, каждый все. Причем я просто знаю, что такие возникают придирки. Например, родитель идет в магазин и покупает, в том числе и на деньги, которые даны пособие на ребенка, то, что надо ребенку, и все. А кроме того, например, покупает бутылку вина, папиросы. Чек-то один, а потом этот чек прикладывается отчет, а ему говорят, что это вы на детские деньги вино покупали. Но это из таких парадоксов, но главное, это гигантская бухгалтерия. Чеки эти теряются. Это адская мука и для родителей, и для органов опеки и попечительства.
Валерий Басай больше трех лет руководит Екатеринбургской школой приемных родителей. Он считает, что массовый возврат детей связан не только с экономическими, но и психологическими причинами. Многие приемные родители просто не представляют, какой трудный путь им предстоит пройти для того, чтобы ребенку стало с ними хорошо. Приемным родителям должна оказываться профессиональная помощь на государственном уровне. Пока же школы приемных родителей организуют энтузиасты-одиночки.
Кстати, работаем уже третий год школы. У нас за это время не было ни одного возврата. То есть те люди, которые проходили через реально работающие школы приемных родителей, для нас не существует такая проблема. Потому что мы изначально отбираем родителей, мы их готовим. Я вам больше скажу, у нас где-то при процентов 25-30 родителей на этапе, скажем так, общения, прохождения школы приемных родителей отказываются от самой идеи усыновления детей. Потому что все-таки то, что они себе представляют до прихода в школу, и то, что они узнают на школе, все-таки немножко это разные картины будущей семьи. Я думаю, в целом проблема заключается в следующем. У нас огромное количество удаленных территорий, но люди находятся в определенной тяжелой экономической ситуации, а этот закон позволял об опеке, по крайней мере, там опекунам выплачивалась заработная плата, и, скорее всего, в депрессивных территориях люди брали детей не потому, что они хотят увеличить свою семью, да, или там сделать ее полноценной, я не знаю, как-то расширить свою семью, а, скорее всего, по той причине, что им просто нужны были деньги. Естественно, когда они поняли, что дети приносят не только деньги, но еще расходы, многие из них просто поспешили детей вернуть назад. Поэтому это, я думаю, в стране проблема существует. Но если, повторюсь, если все-таки это делать целенаправленно и родителей подготавливать, этой проблемы существовать не будет. Второй момент. Даже если готовить родителей, процент возврата все равно будет. Но вот представьте себе, вот я, вы знаете, вот мы когда школу ведем с нашими родителями, да, это же вопрос такой очень тяжелый, эмоционально тяжелый, да, вот родители, когда приходят в детский дом или в детское учреждение, руководствуются эмоциями, ну, хорошенькая лялечка протянула ручки, там, смотрит, красивые глазки, на папу похож и так далее. Когда люди начинают жить в семье, через год проявляется характер, да, у одних, у других появляются какие-то внутренние проблемы, межличностные проблемы, которые даже взрослые люди решить не могут. Поэтому, ну, во всех странах существует эта проблема. Возьмите Европу, Америку, там нет детских домов, но вот эти фостерные семьи, да, опекунские семьи, там точно так же есть возвраты детей. Просто не надо, я думаю, к этому как-то истерически относиться, надо просто создавать службу поддержки семьи, то есть не опеку, я, кстати, хочу вам подчеркнуть. Вот представьте себе город Екатеринбург, допустим, на каждый район примерно, вот у нас район там, ну, 150-200 тысяч человек, да, город разбит. На 150-200 тысяч человек 10-15 человек сотрудников опеки. Это нормально? Эти люди что могут сделать? Они только могут вести какие-то юридические дела, связанные с оформлением детей. Ну, извините меня, оказывать психологическую помощь, следить за семьей, разрабатывать реабилитационные программы, проводить их, обследовать эти семьи. Но это, извините меня, это физически невозможно. У нас просто не существует этой службы. Поэтому сейчас все кидаются на опеку, кидаются на органы соцзащиты. А на самом деле просто надо разобраться в проблеме и создавать службу поддержки семьи.
Говорил руководитель школы приемных родителей из Екатеринбурга Валерий Басай. По официальным данным, в России около 800 тысяч детей-сирот. У 80% родители живы, но лишены родительских прав. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 17:45. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Внутри президент Киргизии Курманбек Бакиев готов помочь новым властям провести легитимные выборы в стране. Бакиев вновь подчеркнул, что не признает законность своей отставки, но возвращаться в Киргизию в качестве президента не собирается. Он находится в Белоруссии по приглашению президента страны Александра Лукашенко. Государственная Дума России решила собраться на дополнительное пленарное заседание 27 апреля для ратификации договора о продлении срока базирования Черноморского флота в Крыму. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляет, что власти скрывают от общественности содержание договоренностей по Черноморскому флоту. На встрече с руководителями иностранных дипмиссий она заявила о начале уголовных преследований представителей оппозиции на Украине. Верховный суд России признал законным приговор Андрею Космынину, осужденному на 9 лет колонии строгого режима, по делу об убийстве заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова. В иракской провинции Анбар 7 человек убиты, не менее 10 ранены в результате серии взрывов. Правительство Греции обратилось к странам Европейской зоны и Международному валютному фонду с просьбой привести в действие механизм срочной финансовой помощи стране. Президент США Барак Обама призвал законодателей принять пакет документов, предусматривающих большую степень государственного регулирования финансового сектора. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая сегодня обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Среди тем 50-летие крушения самолета Фрэнсиса Гэри Пауэрса в СССР, судьба журналиста Вугара Халилова в Киргизстане и вторая годовщина подписания Конвенции против табака России, что изменилось за это время. Таковы темы сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Эфир в 22 часа по московскому времени. Не пропустите. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Государственная Дума России решила собраться на дополнительное пленарное заседание 27 апреля для ратификации договора с Украиной о продлении срока базирования Черноморского флота в Крыму. Ну, а на Украине оппозиция готовится к массовым акциям протеста и обещает заблокировать ратификацию парламентом, украинским парламентом Верховной Рады российско-украинского соглашения, которое, напомню, предусматривает продление на 25 лет срока пребывания в Крыму российского Черноморского флота. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода в украинской столице Владимир Ивахненко.
На встрече с иностранными дипломатами, аккредитованными на Украине, лидер оппозиции Юлия Тимошенко заявила, что соглашение о продлении базирования в Крыму российского флота лишает Украину права управлять частью своей территории. Для рассмотрения украинско-российских договоренностей в Харькове оппозиция созывает в субботу внеочередное заседание Верховной Рады. Как отметила Тимошенко, это заседание состоится даже в том случае, если по требованию власти спикер парламента Владимир Литвин откажется его проводить. Будут ли эффективными действия украинской оппозиции, которая обвиняет подписавшего соглашение по флоту президента Виктора Януковича в предательстве национальных интересов, говорит политолог Владимир Фисенко.
Критерием эффективности действий оппозиции может быть ситуация не с неочередной сессии, а прежде всего ситуация во вторник. На вторник намечена ратификация, причем синхронная, скоординированная ратификация соглашения по Черноморскому флоту, как Верховной Раде Украины, так и в Госдуме России. И в принципе, если оппозиция хочет эффекта, то единственный способ добиться такого эффекта – это срыв процедуры ратификации во вторник.
Представители оппозиции обещают не только блокировать работу Верховной Рады 27 апреля, но и организовать масштабные акции протеста как в этот день, так и в предстоящую субботу. По мнению противника власти, никакой скидки на газ Москва не дала Януковичу. Они утверждают, что новая цена является рыночной, а параметры подписанного в прошлом году 10-летнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» были умышленно завышены российской стороной, чтобы создать условия для политического торга по флоту. Лидер народной самообороны Юрий Луценко считает, что, подписав харьковские документы, Янукович объявил войну всем, кто мыслит об Украине как о независимом государстве. С ним солидарен и бывший президент страны Виктор Ющенко. Для того, чтобы противостоять, как заявляют оппозиционеры, преступным действиям власти, они готовы объединиться.
Полного, а уж тем более организационного объединения вряд ли произойдет по разным причинам, в том числе и личным. Но тот факт, что практически все лидеры оппозиции, Тимошенко, Ющенко, Вячеслав Кириленко и Яценюк, выступили резко против соглашения по Черноморскому флоту, это очень показательно. Хотя бы на уровне информационном и символическом процесс объединения уже стартовал. Я не исключаю, что может быть координация действий. Пока не рискнули делать выводы о возможности объединения, но вот координация действий различных оппозиционных сил против ратификации этого соглашения по Черноморскому флоту, это вполне возможно.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17:20 на волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Сегодня в Минске свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев провел пресс-конференцию, заявив, что не собирается возвращаться в Киргизию в качестве президента. Однако Бакиев снова подтвердил, что не признает своей отставки и считает себя легитимным руководителем государства. Он также отметил, что руководству России не нравилась самостоятельная, по его мнению, внешняя политика Киргизии. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
«Я не собираюсь возвращаться в Киргизию в качестве президента», — заявил Бакиев. По его словам, он покинул страну, чтобы избежать гражданской войны.
«Не собираюсь я возвращаться в президентом, но других легитимных органов сегодня фактически нету. А как иначе входить в правовое поле? Я им говорю, я предлагаю свои услуги для этого. Используйте меня. Проводите референдум, проводите конституционную реформу, делайте страну парламентской, но используйте мои полномочия для этого, для того, чтобы нормализовать ситуацию».
«Пока парламент не рассмотрел мое заявление об отставке, легитимным президентом является Бакиев», — заявил отставленный президент Киргизии. «Путин сказал мне, то, что случилось в Бишкеке, в этом вас никто не может обвинить. Но если развяжется гражданская война, это все повесят на вас. И в этом российский премьер-министр был прав», — считает Бакиев. «И я сказал, что я готов покинуть Киргизию, если не будет гонений на моих родных и близких. Но теперь все наоборот. Моих близких начинают искать, угрожать, вымогать деньги, крадут людей. Поэтому я и сказал, что не признаю свою отставку, потому что та сторона не выполнила условий», — заявил свергнутый президент Киргизии. Когда у Бакиева спросили о российском факторе в киргизских событиях, он не скрывал своей обиды на действия Москвы. Бакиев напомнил, что Россия недавно ввела пошлины на горюче-смазочные материалы, что привело к росту цен на всю продукцию. «Мы были в шоке. Я всегда заявлял, что Киргизия готова вступить в таможенный союз. Я не стану скрывать, что российскому руководству не нравилось нахождение военной базы США на территории Киргизии в Манасе», — отметил Бакиев.
«Но вот этот фактор тоже был не понравился он ни Медведеву, ни Путину. Оба руководителя были просто негодование, откровенно говоря, от таких действий Кыргызстана. Как это так? Кыргызстан – маленькая страна и вдруг ведет самостоятельную внешнюю политику. Наверное, вот как мы были при Советском Союзе, Москва все решала за нас, вот до сих пор, видимо, где-то вот этот синдром еще сохраняется. Хотя мы уже все 20 лет независимости после развала Советского Союза. Я, откровенно говоря, не предполагал, что вот это решение по транзитному центру, по размещению коалиционных сил в Бишкеке будет настолько сильно раздражать российское руководство».
Вместе с тем Бакиев заявил, что не располагает данными, которые свидетельствовали бы о причастности российских спецслужб к происшедшему в его стране перевороту. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
В Москве 17:24, вы слушаете «Радио Свобода». Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». На волнах «Радио Свободы» ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В необычную форму воззвания к американцам и увещевания Уолл-стрит обрек в четверг президент Обама представление проекта реформы финансовой системы. «Я верю в свободные рыночные силы», — заявил президент. «Я верю в необходимость существования сильного финансового сектора, который предоставляет людям необходимый капитал, кредиты, помогает инвесторам. Это отчасти то, что сделало Америку сильной страной. Но свободный рынок не означает свободу схватить все, что ты можешь, любым способом». Выступая в знаменитом Нью-Йоркском колледже Cooper Union перед аудиторией, где были щедро представлены главные действующие лица Уолл-стрит, Обама упрекнул их в том, что кое-кто в их рядах забыл о том, что за каждым долларом, потерянным в результате финансовых игр, стоят разбитые надежды американцев, покупавших дом или откладывавших деньги на старость. Президент предостерег аудиторию от попыток оказать давление на процесс обсуждения финансовой реформы. Он предложил своим слушателям не бросать гигантские средства на лоббирование в Вашингтоне. Барак Обама призвал финансовую индустрию действовать вместе, исходя из интересов американцев и страны. И несмотря на то, что некоторые положения реформы должны затруднить жизнь финансовым институциям, и аудитория, и Уолл-стрит встретили предложение президента со сдержанным энтузиазмом. На биржах курсы акций, падавшие до речи президента, поползли вверх, а те, к кому президент обращал свои жесткие формулировки, вышли из зала в хорошем настроении. Вот что говорит глава одного из крупнейших хеджевых фондов Джеймс Чейнес. Я бы назвал эту речь сбалансированной. Президент пожурил Уолл-стрит, но в то же время протянул оливковую ветвь. Давайте действовать вместе. Многие положения реформы ведут нас в верном направлении. Например, ограничения на биржевую игру для банков или создание регулируемого рынка сложных финансовых инструментов деривативов. Но не будем забывать, что в законопроекте больше 1300 страниц, и его суть может скрываться в деталях, которые нам пока недоступны. Как выглядят основные положения реформы, о которой говорит президент? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Эти идеи уже приняты Палатой представителей. Они вошли в основной документ, который сейчас обсуждается в Сенате и, возможно, будет, или, скорее всего, будет принят. Должен увеличиваться банковский капитал. Так называемые деривативы или производные должны продаваться на регулируемой бирже, а не тайным или частным путем. Эти все меры довольно-таки полезные. То, что Федеральная резервная система и Федеральное агентство по страхованию депозитов будет контролировать крупные банки и в случае их провала будет брать их под государственный контроль, это все меры крупные и важные.
Тем не менее, как утверждают многие уважаемые эксперты, такие меры все же не способны предотвратить кризис, подобный кризису 2008 года.
Совершенно верно. Это очень крупные реформы, но они не затрагивают главных предложений, которые были сделаны в январе 2010 года Полом Волкером и его группой. То, что предложил Пол Волкер, и то, что президент Обама сначала поддержал, а потом под влиянием своих советников, в общем-то, от этого отказался, и Сенат в свой законопроект это не включил, вот это меры наиболее были бы важны. Это такие меры, как запретить банкам заниматься теневыми операциями и брать чрезмерные риски через торговлю всевозможными сложными финансовыми инструментами. Вторая идея в том, чтобы банки не должны быть слишком крупными, потому что если они слишком крупные и они оказываются в тяжелом финансовом положении, они создают системный риск. И поэтому предлагалось, что ни одно финансовое учреждение не должно иметь больше 10% всех финансовых активов Соединенных Штатов.
Эти предложения, как считается, были нейтрализованы лоббистами с Уолл-стрит, успешно убедившими законодателей и Белый дом в том, что они замахиваются на курицу, которая несет золотые яйца. Впрочем, как склонны признавать наиболее откровенные аналитики, попытки упредить финансовый кризис наивны по сути. Финансовые рынки – слишком сложный организм. За финансовыми инновациями не сможет угнаться никакой финанспектр. Лучшее, что может сделать Вашингтон, по их словам, это создать систему нейтрализации последствий потрясений. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке».
Так, вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке» в конце этого информационного часа программы «Время свободы». Напомню, что 21 час по московскому времени в эфир, как всегда по пятницам, выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В сегодняшнем выпуске документальное кино, режиссер Петр Мостовой и герой его фильма «Сцена». Картина снята в Израиле во время проб актеров в еврейско-русское кабаре. Псалмы Давидовы. Поэтическая и музыкальная интерпретация. Так сформулирована еще одна тема сегодняшних «Поверх барьеров». В рубрике «Мои любимые пластинки» участвует поэт Лев Рубинштейн. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуму России поступила на ратификацию, внесенная президентом Дмитрием Медведевым, российско-украинское соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму до 2042 года. На Украине оппозиция готовится к массовым акциям протеста и обещает заблокировать ратификацию документа Верховной Рады. Посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева, заявила глава дипломатического представительства Ишинкуль Балджурова. Бакиев, находящийся в Белоруссии, по приглашению приглашению президента страны Александра Лукашенко в пятницу на пресс-конференции в Минске, но заявил, что не признает законность своей отставки, однако возвращаться в Киргизию в качестве главы государства не собирается. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что власти скрывают от общественности содержание договоренностей по Черноморскому флоту. На встрече с руководителями иностранных дипломатических миссий в Киеве Тимошенко также заявила о начале уголовных преследований представителей оппозиции на Украине. В Перми проводит голодовку директор политехнической компании, арестованный по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь». Сергей Дербенев голодает с 19 апреля в знак протеста против того, как ведется следствие. Прекращено уголовное преследование бывшего главы компании «Роснефть» Михаила Гуцериева. Дело о незаконном предпринимательстве закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Верховный суд России признал законным приговор Андрею Космынину. Он осужден на 9 лет колонии строгого режима по делу об убийстве заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. В шиитских районах Багдада по меньшей мере 25 человек погибли в результате серии взрывов, более 100 получили ранения. 7 пакистанских военнослужащих погибли и 16 получили ранения в результате нападения боевиков в районе Северный Вазиристан у границы с Афганистаном. Продолжаем программу «Время свободы». Департамент собственной безопасности МВД России начал проверку в связи с публикациями о коррупционных сделках автомобильного концерна «Даймлер» в России. Указание о проверке дал министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Почти месяц назад Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и рынкам обвинили немецкий концерн «Даймлер» подкупе чиновников в 22 странах, включая Россию. Замешанными в скандале оказались, в частности, МВД, Министерство обороны и гараж особого назначения, рассказывает наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова.
Коррупционный скандал вокруг немецкого автогиганта разразился, когда Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и рынкам обвинили концерн Daimler в подкупе чиновников. По данным американцев, Daimler заплатил около 5 миллионов евро взяток сотрудникам российского МВД, Минобороны, гаража особого назначения и другим чиновникам за выгодные контракты на поставку автомобилей «Мерседес». И хотя «Даймлер» и власти США заключили соглашение о досудебном урегулировании дела, за что «Даймлер» заплатит в американскую казну 185 миллионов долларов, а имена чиновников, бравших взятки, в том числе в России, остались неназванными, в большинстве из заявленных 22 стран начались доследственные проверки по делам о коррупции. И, как выяснилось сегодня, внутренняя проверка идет и в МВД России, говорит заместитель начальника пресс-центра МВД Павел Климовский.
Когда появились первые публикации в СМИ, министрам была дана команда провести полную проверку по всем изложенным фактам. Мы проводим проверку только исключительно по своим сотрудникам. Но, насколько я понимаю, аналогичную проверку проводит и СКП. Но они уже ищут основания для возбуждения уголовных дел по фактам получения взятки. Но пока они еще в этом направлении тоже ведут проверку.
Председатель Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова реакцию российских правоохранительных органов на сообщение о коррупционном скандале назвала запоздалой, отметив при этом, что коррупция сегодня стала основным источником угрозы безопасности России.
Основной источник произвола – это коррупционная составляющая. Вот это просто разлагает все. Это действительно самый страшный источник угрозы национальной безопасности, потому что коррупция является следствием того, что детей травят некачественными продуктами, что мы пьем неудобоваримую воду. Это источник разрушения мостов, провала дорог, простите меня, некачественного строительства здания, которые вот, ткнешь дыркой, они валятся. Это все источник коррупции. Когда за 100 рублей, действительно, пропускают машину со взрывчаткой, вот вам... И это касается любой, практически любой темы, любого произвола, любого обращения к президенту по вопиющим проблемам. В основном это упирается в существование коррупции.
Сегодня же агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что российским чиновникам уголовное преследование в связи с закупками «Мерседесов» не грозит, поскольку официальных документов о фактах коррупции нет. Ранее в прессе упоминался список российских партнеров автоконцерна, через которых «Даймлер» продвигал на российский рынок автомобили. Внимание привлекли МВД, гараж особого назначения Федеральной службы охраны и Минобороны, правительство Москвы, мэрия Уфы, муниципалитет Нового Уренгоя и другие. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Таллине продолжается неофициальная встреча министров иностранных дел стран НАТО. О значении встречи рассказывает специалист по странам Балтии Николай Мейнерт. Вопросы ему задавала Лейла Гениатуллина.
Как всегда на подобного рода встречах, я не могу сказать, чтобы она была какой-то из ряда вон выходящей или как-то проходила в каких-то экстремальных условиях или особых, за небольшим исключением. К обычной повестке дня, которые связаны с работой общей стратегии НАТО, и с выяснением отношений с союзниками, с партнерскими отношениями, здесь добавился еще один пункт повестки дня, о котором министр иностранных дел Соня Вормуспайт заявил буквально накануне встречи. Это то, что сейчас, когда соберутся министры иностранных дел, Североатлантический совет, было решено еще добавить одну тему. Тема эта связана с возможностью противостоять или справляться с различного рода природными катаклизмами. И, конечно, во многом она была навеяна теми последними событиями, от которых пострадала Европа. То есть извержение вулкана, все, что с ним связано, оказалось намного болезненнее, чем некоторые террористические акты, которые иногда имеют место на территории Европы. И вот теперь было решено попытаться, по крайней мере, наметить как возможную тему для обсуждения еще и перспективу улаживания подобного рода сложных ситуаций. Понятно, что бороться с природой невозможно. Возможно, и, собственно говоря, и нет необходимости бороться, но каким-то образом учитывать и подготавливаться к подобным родовым вещам, наверное, это тоже будет входить в некоторой степени в сферу компетенции НАТО.
Накануне встречи в Таллине генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» рассказал о совместных интересах России и НАТО в таких областях, как борьба с терроризмом и урегулирование ситуации в Афганистане. А какими вы видите перспективы сотрудничества между НАТО и Россией?
Я пока еще не был здесь на пресс-конференции Расмуссена, и неизвестно, с чем новым, по крайней мере, для меня сейчас на данный момент он появился конкретно в Таллине, но я принял участие в одном из семинаров, который проводил НАТО не так давно в Хельсинки. Расмуссен выступал, и после этого семинара как раз к нему тоже обратились с вопросом, животрепещущая тема, конечно, о взаимоотношениях России и НАТО, где он всячески отозвался позитивно о том, что есть конкретные сферы, и перечислил, особенно нажимая на такие вопросы, как борьба с терроризмом, например, наркотрафик, где интересы НАТО и России совпадают, и что он всячески пытается делать на этом, именно на этом акцент, что перспективы для партнерских отношений он видит самые радужные, и есть для этого все основания. Но с другой стороны, опять-таки, это было, с моей точки зрения, показательно, он обошел все скользкие пункты, которые сейчас иногда возникают в взаимоотношениях России и НАТО, как бы стараясь завуалировать это и оставить, да, вот есть, конечно, проблемы, но мы можем говорить и упор делать не на них, а на том, что есть позитивно.
Это был специалист по странам Балтии, эксперт Николай Мейнерт. Вопросы о значении проходящей в Таллине неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО ему задавала моя коллега Лейла Гениатуллина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:38. Сейчас рубрика «Мировая политика». Отставка премьер-министра Бельгии Ива Латерма из-за конфликта вокруг языковых прав, составляющих королевство национальных общин, как считают обозреватели в Брюсселе, ставит под серьезный удар национальное единство страны. Партии и король ведут консультации о составе нового правительства, а некоторые эксперты даже предрекают распад Бельгии. Мой коллега Андрей Шарый беседует с корреспондентом «Радио Свобода» в Брюсселе Виктором Анучко.
Кризис чрезвычайно серьезный, никогда он не достигал такой степени напряженности, и лишним свидетельством тому служит, что даже крупнейшая франкофонная газета страны «Суар» вышла сегодня с оформлением вместо обычной первой полосы. Опубликована статья главного редактора газеты, которая называется «Есть ли еще смысл сохранять эту страну?». В палате представителей федерального парламента Бельгии депутаты от ультраправой фламандской партии «Vlaams Belang» открыто пели своего рода гимн, такую шовинистскую песню, в которой откровенно валлоны, франкоязычные бельгийцы назывались врагами.
Кто главные зачинщики распада страны? Кого не устраивает Бельгия в нынешних ее границах?
Ну, это очень старый спор. Зачинщики, инициаторы, конечно, фламандцы, особенно радикальное крыло, фламандские правые и ультраправые. Речь идет о том, что, и это уже стало банальным штампом в устах фламандских радикалов, что якобы богатая Фландрия кормит иждивенческую бедную Валлонию. Дело в том, что экономическая система Фландрии действительно более прогрессивная. После войны они встали на современный экономический путь, используя прогрессивные технологии, банковский бизнес и так далее. А Валлония доживала свой оставшийся от колониальных времен запас тяжелой индустрии, которая, в общем, сейчас практически не существует. Поэтому в социальном плане фламандцы живут лучше валлонов и не хотят с ними ничем делиться. Началось все с федерализации страны, с очень значительной степенью автономизации фламандских провинций. Ну и теперь, в общем, страна на грани развала.
Чем конкретно был вызван вчерашний политический кризис и каково его продолжение в парламенте и в правительстве?
Вчерашним возмутителем спокойствия был председатель одной из крупнейших фламандских партий, по крайней мере, решающий для правящего большинства партии, фламандские либералы и демократы Александр де Кро. В прошлом году, во время парламентских выборов, одним из выборных обещаний лидеров страны было решение вопроса с избирательным округом, который здесь называют Брюссель, Халле, Вильворды. По сей день есть такой избирательный округ, двуязычный, последний в стране двуязычный, нидерландскоязычный и франкоязычный округ, который объединяет Большой Брюссель и несколько пригородов с большим количеством нидерландскоязычных фламандских коммун. Фламандцы хотят отделить от этого избирательного округа фламандские коммуны и присоединить их к провинции Фламандский Брабант. Тем самым они получат определенные преимущества при голосовании. Это все просчитано. Естественно, франкофонные бельгийцы сопротивляются этому, потому что они попадают в невыгодное положение и тянут с решением этого вопроса, предлагая переговорный процесс. Вчера Александр де Кро заявил, что его партия выходит из правящей коалиции, потому что этот вопрос, как было обещано во время выборов, до Пасхи не решили, и теперь он хлопает дверью, уходит, хотя сегодня немножко пошел на попятную, сказал, что это был своего рода урок, и если в ближайшее время не возобновятся серьезные переговоры о разделе избирательного округа, они таки обвалят правительство.
Бельгия — это королевство, Виктор, и что его величество? Может ли позиция престола повлиять на настроение добрых валлонских и фламандских подданных?
Каждое ежегодное обращение короля к нации начинается с призывов к единству Бельгии, и, конечно, корона заинтересована в сохранении этой страны, иначе пропадет сам смысл существования монархии. Возможности монархии, возможности двора очень ограничены. Если сейчас фламандцы пойдут ва-банк, едва ли король что-то сможет поправить.
А как этот политический конфликт отражается на социальном бытовом уровне? Общаются ли между собой фламандцы и валлоны? Есть ли браки межэтнические? Есть ли смешанные национальные компании? Пьют ли они, наконец, пиво вместе?
Валлоны — устаревшее, конечно, слово. Франкоязычные бельгийцы — сейчас понятие куда более широкое, чем валлоны. Туда входят не только коренные бельгийцы. Конечно, они продолжают дружить. Конечно, есть смешанные браки. В общем, страна живет более-менее нормальной жизнью в этом плане. Тут не надо никогда тоже преувеличивать. Но вот последний, например, факт. Мэры фламандских коммун специально контролировали строителей и продавцов нового жилья, чтобы оно не доставалось франкоязычным бельгийцам. И лично контролировали списки, называя это стимуляцией, так сказать, интеграции, осваивания франкоязычной частью страны нидерландскоязычной культуры. На самом деле это самая настоящая дискриминация, которая там о правах речь не идет. И таких фактов очень много по стране. И, в принципе, если вы даже не очень дальнюю глубинку Фландрии заедете, с французским языком у вас будут проблемы. Очень часто местное население не сможет с вами объясниться в силу незнания французского языка, а иногда не захочет говорить с вами по-французски. Но тут надо признать, что когда вы поедете на юг страны, то во многих местах с вами никто не сможет в силу незнания говорить по-нидерландски.
Если клуб из валлонской части страны, ну, скажем, из какого-нибудь Генка, играет с футбольной командой из Льежа, франкоязычной области Бельгии, это чревато национальными какими-то проявлениями, демонстрациями болельщиков? Известная такая активная бузатера, как правило.
Вот как раз эта сфера межнациональных каких-то всплесков не пробуждает, как правило. В прошлом году, когда был очередной кризис, очень похожий на нынешний, может быть, не такой выраженный, одна из газет бельгийских вышла с большой фотографией на первой полосе, где за мяч боролись два чернокожих футболиста, один из фламандской, другой из франкофонной команды. И вопрос был поставлен о том, как раз делить ли избирательный округ Брюсселя, Халле, Вильворды.
Это был корреспондент Радио Свободы в Брюсселе Виктор Анучко. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Госдуму поступило на ратификацию, внесенное президентом Дмитрием Медведевым, российско-украинское соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму. Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти скрывают от общественности содержание договоренностей по Черноморскому флоту. Посольство Киргизии в Минске намерено добиваться выдачи свергнутого президента страны Курманбека Бакиева, заявила глава дипломатического представительства Ишанкуль Балджурова. В Перми проводят голодовку директор пиротехнической компании, арестованный по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» Сергей Дербенев. Он голодает с 19 апреля в знак протеста против того, как ведется следствие.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. И в ближайшие несколько минут отвлечемся от большой политики и проблем экономики. Поговорим о культуре. Третий фестиваль современного польского кино «Висла», открывшийся в Московском кинотеатре «Художественный», посвящен памяти погибших в авиакатастрофе под Смоленском. На фестиваль привезено около 50 художественных, документальных и мультипликационных работ, и ради польской программы российская сторона даже пожертвовала сеансами фильма «Предстояние» Никиты Михалкова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Фанайлова.
Российская сторона после трагедии должна бы сделать для польского фестиваля больше, сказала генеральный директор государственного унитарного предприятия «Москино» Анна Пендраковская.
Нам надо было предоставить и большее количество времени, и залов, и это совпало еще с выходом прокат фильма Никиты Михалкова, и мне приходилось делать такой вот личный выбор, как быть. Но как все-таки такой маленький чиновник, я постаралась, чтобы и премьеру Михалкова совсем не сместить, но она идет сейчас уже в ограниченном прокате, и, конечно, преференции мы отдали этому фестивалю.
Сообщила Анна Пендраковская. Директор фестиваля Петр Скольский сказал, что программа посвящается другу Анджею Кремеру, вице-министру иностранных дел Польши, который вез в президентском самолете кинопленки для фестиваля «Висла».
Мы потеряли просто все. Мы снова готовили в течение нескольких дней другой кинофестиваль. Все, что люди могли сделать, сделали. Надеемся, что россияне нас будут принимать хорошо. Тем более, что вся делегация доедет. Артисты, режиссеры.
Поговорим о фильме «Открытие». Это фильм у Гажаты Шумовской «33 сцены из жизни». И известно, что это фильм трагического содержания.
Да, это фильм подходит на открытие этого фестиваля. Грустный, невеселый. Но, конечно, никто даже не придумывал, что случится такая трагедия.
Заинтриговал фильм по повести Дороты Масловской, снят Ксаверием Жуławskim, «Польско-русская война». Название немножко вызывающее.
Вызывающее, да. Я даже сам, когда увидел в Варшаве на афишах, думаю, какая польско-русская война? Война польско-русская, это было в 20-м году. И, конечно, это даже смешно звучит, но это ничего не имеется с войной. Но там есть смысл в этом названии.
Конечно, я не могу обойтись без вопроса о фильме «Катынь» Анджея Вайды, который был показан по русскому телевидению в связи со смоленской трагедией. Вы все-таки решили не исключать его из программы.
Мы не хотели его исключать. Фильм «Катынь» на большом экране — это совершенно другая картина, чем в телевизии. Дает такое впечатление, что мурашки по спине идут.
Второй фильм Вайды «Аир».
Это фильм больше такой современный, намного легче, чем «Катынь». Это его последний. Вайда — человек, который работает все время, и даже сейчас работает над каким-то новым фильмом, великим Барсием.
Есть программа короткометражных фильмов, сделанных молодыми польскими режиссерами о России.
Да, и фильмы очень такие объективные. Вообще в Польше нет такого настроения, чтобы показать примерно черную часть России. Конечно, что в каждой стране есть какие лучшие и хуже стороны. Польша тоже не страна, где везде молоко течет. И грязная вода тоже течет.
А в художественном польском кино самокритика поляков имеется? Вот в том, что увидят русские зрители на вашем фестивале?
Конечно. Там очень много самокритики. Мы сами себе не жалеем. Вот будет такой фильм «Дом злой». Критики польские и российские будут сравнивать с фильмом «Груз-200».
Кинопару, упомянутую директором фестиваля Петром Скульским, придумали те же польские и русские кинокритики, которые запланировали еще несколько круглых столов и встреч с актерами и режиссерами. На вопрос журналистов, не готовится ли польское кино, как, например, российское, к 65-летию Победы, известный кинокритик Польши Тадеуш Соболевский реагировал с некоторым удивлением. А продолжила его мысль российский киновед Наталья Пантюшкова.
В Польше нет такого органа, который бы рекомендовал или заставлял режиссеров снимать картины к определенным юбилеям, в том числе к 65-летию. Однако я приглашаю картину человека очень важного. Это Михаил Квичинский. Это продюсер, который с Вайдой сделал уже несколько картин. И он продюсировал «Катынь». И сейчас на телевидении 15 серий фильмов о начале Второй мировой войны, как люди, интеллигенты, оказываются перед лицом страшной трагедии войны. И название этого сериала «Час хонору» – «Время чести».
Киновед Наталья Пантюшкова о тенденциях в современном польском кино. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 52 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй информационный час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах радио «Свобода» ведет наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» катастрофа на нефтяной платформе «Сценаристы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг в Мексиканском заливе в нескольких десятках километров от побережья Луизианы после взрыва и пожара затонула одна из самых совершенных нефтяных платформ, рассчитанная на разведку и добычу нефти на больших глубинах. Продолжаются поиски 11 человек. Катастрофа в открытом море заставила задать трудные вопросы о будущем нефтедобычи в крайне сложных условиях. Рассказывает Алан Давыдов.
120-метровая нефтяная платформа Deepwater Horizon была установлена 9 лет назад южнокорейской компанией Hyundai в 66 километрах от побережья штата Луизиана. Она была рассчитана на бурение на глубине до 9 километров под более чем 2-километровой толщей воды. На ней одновременно могли работать 130 человек. Платформа принадлежала крупнейшей компании офшорного бурения Transocean и была нанята нефтедобывающей компанией British Petroleum до 2013 года. После нескольких взрывов на платформе вечером во вторник люди начали покидать ее на спасательных плотах. 115 работников были эвакуированы вертолетами и катерами береговой охраны. 17 были отправлены в больницу с ожогами. Но судьба остальных 11 неизвестна. Они считаются пропавшими без вести. По словам вице-президента компании Transocean Адриана Роуза, в момент взрыва на платформе шел процесс бурения, но нефть наверх не поступала. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Специалисты говорят, что наиболее вероятен выброс газов из скважины, который в теории должен был быть заблокирован специальным устройством. Рабочие операции на платформе непосредственно перед ЧП состояли в бурении и цементировании обсадной эксплуатационной колонны. Все шло в соответствии с планом. После того, как было проведено надлежащее тестовое диагностирование, ничто не указывало на наличие каких-либо проблем. Управление береговой охраны США и Федеральная служба управления минеральными ресурсами начали расследование возможных причин взрыва на платформе. Те, кто спасся, говорят, что после неожиданного взрыва, по некоторым версиям, даже нескольких взрывов на платформе, у людей было не более 5 минут, чтобы ее покинуть. Между тем, родные пропавших без вести уже начали подавать судебные иски с претензиями к компании Transocean. Адвокат Скотт Бикфорд рассказывает об одном таком деле. Этому парню был 21 год. Он трудился на буровой. Его жене Натали 20 лет. У них 3-летний ребенок. Они из штата Миссисипи. Натали сейчас в совершенно подавленном состоянии. Мы все молимся, чтобы поисковая операция береговой охраны увенчалась успехом. Погодные условия в заливе пока способствуют тому, чтобы человек мог долгое время провести в воде. Адвокат Бикфорд объясняет, почему иски подаются столь оперативно. Во-первых, это дело по определению подсудное. Но что еще важнее, для защиты интересов семей рабочих мы должны собрать все доказательства, пока они свежие, пока они существуют, чтобы впоследствии представить их в суде. Во второй половине дня в четверг огоревшая платформа затонула, пожар самоликвидировался. Однако, согласно предварительным оценкам, разрушение платформы может вызвать выброс в воды Мексиканского залива свыше 1000 тонн нефти в день. Экологический ущерб может стать еще ощутимее, если нефтяное пятно достигнет берега Луизианы. Точных оценок ожидаемого экологического ущерба пока нет. По мнению Скотта Бёрка, исполнительного директора инвестиционной компании «Оппенхаймер», маловероятно, чтобы взрыв на платформе Deepwater Horizon как-то повлиял на политические дебаты вокруг офшорного бурения. Положительная сторона офшорного бурения заключается в том, что его объекты расположены достаточно далеко, чтобы загрязнить непосредственно место, где живут люди. Так что в политическом смысле эта катастрофа будет носить относительно локальный характер. С 2001 года в результате аварии на буровых платформах в Мексиканском заливе погибло 69 человек. 1349 человек получили ранения. Зарегистрировано 858 возгораний и взрывов. Таковы данные, представленные Службой управления минеральными ресурсами США. Хотя работа на морских нефтяных платформах считается опасной, в последние годы этот риск снизился благодаря усилению систем безопасности, лучшей подготовке людей на случай аварии, говорит командир подразделения береговой охраны Майк О'Берри. Дело, которым занимаются эти люди, по определению опасно, и береговая охрана помогает сделать так, чтобы процедуры безопасности сработали в нужный момент. Не будем забывать, что на нефтяных платформах в Мексиканском заливе одновременно работают 30 тысяч людей. Они чувствуют опасность, они хорошо обучены и делают все возможное в избежание подобных катастроф. Майк О'Берри напоминает, что, как бы ни было, 115 из 126 работников буровой платформы Deepwater Horizon сегодня вернулись к своим семьям.
О катастрофе на нефтяной платформе в Мексиканском заливе рассказывал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа нашей программы – это ситуация в Киргизии после заявления свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева о том, что он больше не претендует на пост главы государства, но и не признает легитимности своей отставки. А с поста президента Киргизии были и другие заявления по этому поводу. Мы обсудим их в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
У рядовых Великой Отечественной есть свой счет к генералиссимусу Сталину.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. О странностях деловой этики.
В блогах Свободы.
Что такое музыка дальнобойщиков?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Высшее музыкальное образование, российский и немецкий опыт. Чем Мюнхенская консерватория отличается от московской? И почему молодые российские музыканты стали хуже играть? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 25 апреля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».